Часть третья. Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону. «Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит, на людей, черт!» принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик. Старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бронить моего ямщика. Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели.
«Василий! Давай сюда, Буланова, так не поймаешь!»
Послышался еще его голос. Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, влез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным голубцем скрылся по тому же направлению. Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше. «Как же поймает!» — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. «Уж коли к лошадям не пошла, значит, оголтела и лошадь. Туда заведет, что и не выйдет!» С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я. Так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не приминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как, и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдата пошел, что хлеба до Рождества не достает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец, что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтобы поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, поста 20 рублей ассигнациями в год, из которых 100 в семью посылает, и что жить бы хорошо, да кульеры, отчинно звери, да и народ здесь все ругатель. «Ну, чего ругался ямщик-то этот, господи, батюшка? Разве я нарочно ему лошадей оборвал? Разве я кому злодей? И чего поскакал за ними? Сами бы пришли. А то только лошадей заморит, да и сам пропадет», — повторял богобоязненный мужичок. «А что это чернеется?» — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас. «А, босс, то-то любезная езда», — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными покрытыми рогожими вазами, шедшими друг за другом на колесах. «Гляди, ни одного человека не видать, все спят. Сама умная лошадь знает, не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали средою», — прибавил он, — «так знаем». Действительно, странно было смотреть на эти огромные вазы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем вазу поднялась немного на два пальца, покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожило одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней. Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне. — А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем? — Не знаю, — отвечал я. — Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. — Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, — заключил он совершенно спокойно. Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват, на миру и смерть красна, он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен быть руководителем и ответчиком. Он прихладнокровно делал наблюдение над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа. Мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная. Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу, но через минуту мне уже стало ясно, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже. Точно так же люди все спали под рогожами, и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши. «Вишь, кружили-кружили, опять к тому же обозу выехали», — сказал мой ямщик недовольным тоном. «Кульерские лошади добрые. Тот-то он так и гонит дуром, а наш так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим». Он прокашлялся. «Вернемся-ка, барин, от греха. Зачем? Куда-нибудь да приедем. Куда приехать? Уж будем в степи ночевать. Как метет, господи, батюшка!» Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно, уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них. «Пошел за ними!» — сказал я. Ямщик поохал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.